Кондратий Биркин. Анна Австрийская. Кардинал Мазарини. Детство Людовика XIV. Семейство Манчини. Герцог Бофор. Рец Гонди. Герцог Эльбёв. Герцог Буйон. Принц Конти. Графиня де Лонгвиль. Принц Конде. 1643-1651 годы. Вдовствующей королеве Анне Австрийской, назначенной Людовиком XIII правительницей Франции, в год кончины короля исполнилось 42 года. Трудно было узнать прежнюю красавицу в разжирелой матроне с одутловатым румяным лицом, крючковатым носом, отвислой нижней губой и двойным подбородком. В нравственном отношении Анна Австрийская точно так же изменилась, как и в физическом. Из прежней страстной мечтательницы, угнетенной мужем-самодуром, она сделалась ворчливой ханжой, которая при удобном случае была не прочь угнетать других. Женщина, некогда обожаемая Генрихом Монмуранси, потом герцогом Бекингемом, была теперь любовницей, чуть не рабыней кардинала Мазарини, вместе с королевой, прибравшего и всю Францию к рукам. Владычеством Ришелье это королевство было обязано слабоумию Людовика XIII. Мазарини попал во властители государства благодаря сердечной слабости Анны Австрийской. Разница между обоими кардиналами до того огромна, что их невозможно и сравнивать. Джулио, или Юлий Мазарини, родился в Писшине, Абруцкой области, 14 июля 1602 года. Отец его Пьетро и мать Гуртензия Буфалини принадлежали к хорошим дворянским фамилиям. Первоначальное образование Юлий получил в одной из римских семинарий и в юношеских летах продолжал свое учение в Испании, сопровождая туда аббата Иеронима Колонну. 3 года молодой Мазарини слушал лекции в Алкале и в Саламанке. Он возвратился в Рим в 1622 году, когда иезуиты намеревались отпраздновать представлением трагедии причисление к лику святых их патрона Игнатия Лойолы. Главная роль была дана Юлию Мазарини, и он сыграл ее с блестящим успехом. Недурной дебют для будущего дипломата. Сценическое дарование юноши обратило на него внимание кардинала Бентиволио, который принял его к себе на службу простым служкою. Но, как видно, в этой ничтожной должности Юлий сумел выказать свои дарования. Бентиволио рекомендовал его кардиналу Барберини, племяннику папы Павла V. «Припоручая этого молодого человека вашему благосклонному вниманию», — сказал он при этом, — «я надеюсь отплатить вашей эминенции за все благодеяния, оказанные мне вашим семейством».
«Благодарю за подарок», — отвечал Барберини. «Имя этого юноши?»
«Юлий Мазарини».
«Но если он такой способный и дельный малый, почему же вы не хотите оставить его у себя?»
«Я недостоин иметь его у себя в услужении».
«Хорошо, я его беру. Но на что же он способен?»
«На все, ваша эминенция».
«Прекрасно.
На первый же случай мы отправим его в Ломбардию вместе с кардиналом Джинетти». И таким образом Мазарини начал свое дипломатическое поприще. В 1629 году он принимал деятельное и успешное участие в качестве уполномоченного интернунция при дворах Франции с Савойею в Сузе. В 1630 году с дипломатическими поручениями он был в Лионе, где представлялся Людовику XIII. Кардинал Ришелье провел более 2 часов в беседе с молодым итальянцем, и отозвался о нем, что это единственный государственный человек, которого ему доводилось встретить. Само собой разумеется, что в течение этих 2 часов Ришелье успел привлечь Мазарини на свою сторону и приобрел в нем ревностного приспешника интересам Франции.
Война с Испанией была тогда в полном разгаре. Мазарини удалось склонить воевавшие стороны к шестинедельному перемирию, а при возобновлении военных действий он имел храбрость выехать верхом между выступившими друг против друга войсками и, невзирая на свистевшие мимо него пули, кричал, махая шляпой «Мир!». Маршал Шомберг, видя из условий, предложенных Юлием Мазарини, что выгоднейших невозможно было бы и выговорить даже после самой победы, решился заключить мир, который через 2 часа был подписан в Кираску. О том, какими глазами смотрели в эту эпоху на Юлия Мазарини европейские дипломаты, читатель может судить по следующему о нем отзыву венецианского посланника Сагредо. «Ясновельможный сеньор Джулио Мазарини обладает приятной наружностью и хорошо сложен, вежлив, ловок, бесстрастен, неутомим, сметлив, прозорлив, скрытен, умеет молчать точно так же, как и говорить красно и убедительно, не теряется ни при каких обстоятельствах. Одним словом, он одарен всеми качествами, необходимыми искусному дипломату. Первый его дебют на этом поприще обличает мастера своего дела. На театре света он, конечно, займет одну из первых ролей. Судя по его здоровой комплекции, он, если не ошибаюсь, еще долго будет пользоваться готовящимися ему почестями, путь к которым затруднен ограниченным его состоянием». Пророчество посланника Сагредо сбылось в 1634 году. Ришелье, пригласив Мазарини во Францию, назначил его вице-легатом в Авиньоне. В 1639 году он ездил в Савойю в качестве чрезвычайного посла. Наконец, 16 декабря 1641 года был наименован кардиналом и 25 февраля следующего года получил шапку из рук короля Людовика XIII. Ришелье на смертном одре указал ему на Мазарини как на благонадежнейшего чиновника, и король, назначив в пособие королеве-правительнице Государственный совет под председательством принца Конде, назвал кардинала Мазарини одним из его членов. Прочими были кардинал Сигье, суперинтендант Бутилье и государственный секретарь Шевиньи. Гастон Орлеанский, наименованный главным попечителем дофина, был, однако же, подчинен королеве и государственному совету. Умирающий король особенно не доверял ни ему, ни своей супруге. Когда Шевиньи вздумал оправдывать перед Людовиком XIII Анну Австрийскую от всех возводимых на нее напраслин, король отвечал: «В моем теперешнем положении я должен ее простить, но верить ей все-таки не могу». Действительно, он был прав, отзываясь подобным образом о своей супруге. Находясь при последнем издыхании, он убедился в ее коварстве. Двор разделился на 2 партии – Вандома и Ла Мельере. Вандом, побочный сын Генриха IV, во времена оны был губернатором Британии, где вместе со своим братом-приором был арестован по делу Шале. Кардинал Ришелье назначил губернатором на место Вандома маршала де Ла Мельера. Семейство Вандома протестовало, называя поступок Ришелье противозаконным, произвольным, а сын бывшего губернатора, герцог де Бофор, заявил, что он тотчас после смерти короля овладеет отцовским местом, хотя бы пришлось прибегнуть к силе. Кроме партий 2 претендентов на губернаторство, существовала 3-я – партия Орлеанского. Анна Австрийская взяла сторону герцога Буфора и, называя его честнейшим человеком во всем королевстве, доверила ему интендантство нового замка – Шатонёв, в котором находились король и герцог Анжуйский. Младший сын Людовика XIII и Анны Австрийской – родился 21 сентября 1640 года. Это своевольное распоряжение еще при жизни короля возбудило в нем крайнее негодование и навлекло на королеву ненависть принца Конде и герцога Орлеанского. Через 2 дня Людовик XIII скончался. Из всего его семейства и всего двора при трупе осталось только три человека для оказания покойному последних услуг.